Беседа в студии «Радио на пути». Всех приветствую, настроивших свои приемники на волну 11.50 в диапазоне средних волн в районе Большого Сиэтла. Я ваш постоянный ведущий Вадим Гетман и гости у меня в студии, которых представлю буквально через несколько секунд. А пока дежурное объявление о том, когда выходит наша программа. Вы можете слушать нас с 6 до 7 часов вечера по средам. И на следующий день, если встаете так рано, то с 5 до 6 часов утра. Может быть, в это время вы едете на работу. Если пропустили нашу программу, у нас есть архив на сайте Церкви Спасения, в студии, в которой мы записываемся, salvationbaptistchurch.com. Там вы можете найти все наши программы, скачать их для своего мобильного устройства или послушать дома. Кроме того, вы можете слушать нас на волне радио «На пути» в интернете в любой точке мира. Напути.info — это наш интернет-адрес. Телефон, по которому вы можете с нами связаться. Это телефон бесплатный. Набирайте номер 1-877-627-8844. Этот же телефон буквами 1-877 на пути 4. Сегодня в нашей студии два гостя. Это Сергей Петрович Марченко, служитель Церкви Спасения, один из ее пресвитеров, и также тот брат, который является духовным попечителем недавно открывшегося Центра восстановления от зависимости, который называется «Дом надежды». Об этом центре мы сегодня будем говорить. Приветствуем вас, Сергей Петрович.
Приветствую, дорогие друзья. Рад быть в студии и общаться с вами еще раз.
Кроме того, в студии вместе с нами коллега Сергея Петровича, также служитель церкви, брат, который сегодня помогает в центре «Дом надежды», Станислав Добуш.
Всем сердечный привет, добрый день всем.
У нас уже была радиопередача, в которой мы познакомились поближе с Сергеем Петровичем, мы говорили на духовные темы, и сегодня мы продолжим наше знакомство, будем говорить прежде всего о наркотической зависимости и деятельности центра, который недавно открылся. А вы, брат Станислав, у нас в студии впервые, поэтому, если можно, несколько минут расскажите, пожалуйста, о себе.
Я родился на Украине, Донбасс, Луганской области, в семье верующих родителей. Сознательно обратился к Богу в 85-м году после службы в армии. В 95-м году я переехал в Россию, это северо-запад России, город Череповец, на миссионерское служение, и 20 лет живу там, совершаю служение пресвитера церкви. Вот в настоящее время живу там, но сейчас нахожусь здесь пока.
Что ж, мы рады, что вы вместе с нами, и сегодня, насколько я знаю, вы один из тех, кто принимает активное участие в создании центра «Дом надежды».
Да, приехали помочь, поделиться опытом, вместе участвовать в этом служении.
Вот. Вы чувствуете в этом, что также существует Божье призвание у вас, да?
Я был один из тех, кто не верил в то, что бывшие зэки, наркоманы, что они могут освободиться, исцелиться. Вот. Но получилось так, что мне пришлось участвовать в этом служении, очень много ездить по тюрьмам и непосредственно участвовать в этом служении. Я, конечно же, свидетель вот этих чудес Божьих. И сейчас много братьев из бывших осужденных, из наркозависимых. Это мои близкие друзья, это служители церкви, это миссионеры. Поэтому, конечно же, на себе убедился, вот, что Бог меняет и исцеляет.
Сергей Петрович, я знаю, что перед тем, как центр открылся и во время его открытия, много было молитв и переживаний о том, кто же будет совершать это служение, эту работу по тому, как достичь зависимых людей. Как вы познакомились с братом Станиславом?
С братом Станиславом я познакомился уже, наверное, около 10 лет назад. Встречались здесь, уже приехал он, в гости приезжал, а потом мне пришлось быть там, где он живет, и участвовать в миссионерской поездке вместе с ним и в служении.
Сегодня, тогда, когда центр уже работает, и он явился реальностью, это воплощение молитвы, воплощение мечты. Но давайте поговорим о том, почему вообще возникла такая необходимость. Может быть, не все из наших радиослушателей представляют масштабы той трагедии, с которой нам приходится бороться. Как вы с этим столкнулись? Может быть, расскажите те примеры, которые вы видели с духовной точки зрения.
Работая с молодежью, имея сам детей, и смотря на том, как живут дети, молодежь современная, и что их окружает, вы знаете, я пришел к выводу, что нашу молодость, ну, наверное, раз 100 легче было жить христианину, чем выживать христианину вот в современных условиях. Мне их просто жалко. Жалко тех молодых ребят, которые подвержены вот этому воздействию, наркомании, игромании, порнографии, алкоголя. И они это познают еще со школьной скамьи. Сколько приходилось встречаться, многие с этим познакомились в public school. Друзья пришли, помогли в отрицательном направлении. И сам человек, не осознавая того, считая, что просто это забава какая-то, уже не осознает того, что он уже давно в зависимости. Мне вспоминается случай, когда Христос въезжал в Иерусалим, помните, он осленка взял и послал учеников, говорит, вы возьмите, найдете привязанного этого осленка, отвяжите его, он надобен Господу. Поэтому, когда я смотрю на этих ребят, молодых, красивых, им бы цвести, а они уже вянут, вянут с юности, уже вопросительным знаком походка их ходит. И вот эти слова «отвяжите их», они надобны Господу. Вот это оно двигало меня тоже в этом направлении, что мне просто жалко, как жалко было тому самарянину, который встретил вот побитого разбойниками человека и ограбленного. Первое, что он сделал, это сжалился. А тогда уже ищем, как ему помочь. А проблема эта существует в молодежи. Любая зависимость. А, знаете, для дьяволу все равно, как убить человека, или в лоб, или в затылок, лишь бы привязать и погубить, поймать свою сеть и утопить в этом болоте греха, потому что весь мир лежит во зле. Вот так, братья.
Как вы думаете, почему именно в последнее время, и, кстати, вот мы увидели, что даже среди верующих семей, что интересно, эта проблема распространена, почему дети из наших семей так подвержены этому искушению?
Ну, потому что дети общаются с другими детьми, у каждого почти спрашиваешь, откуда это началось, были друзья. Когда-то у Амнона тоже был друг. Как это Амнон увлекся чем-то, а друг помог, как это осуществить. И в очень отрицательном направлении читающие Библию это знают. И вот эта зависимость, которая страшная зависимость, особенно тяжело смотреть на молодых ребят, которым лет по 16-17, и смотришь, глаза туманные, он не соображает ничего. Думаю, мальчик, тебе только жить бы и радоваться, а ты уже сел на этот крючок, а с крючка-то сесть легко, а вот слезть с крючка очень тяжело. Вот как рыбак, враг душ человеческих ловит. Вот там есть на крючке такой усик, который не дает потом сорваться с него. Залезть легко, заглотила рыбка. А потом назад вот этот усик и держит. И человек, так и человек, подобно вот этому, как рыбак рыбку ловит, так этот враг душ человеческих ловит души молодых людей. Молодых людей, как тот фараон, мальчиков истреблял. И я смотрю, что больше на мальчиков атака. Потому что мальчикам быть продолжителями рода, мальчикам быть дальше любящими мужьями, быть им отцами, руководить в церкви, в обществе быть как руководителями. А сатана на корню их старается подкосить и взять в свои сети, в своем направлении направить. Поэтому наша задача спасать вот этих взятых на смерть и не отказываться от обреченных на убиение.
Брат Станислав, вы тоже сталкивались с этой проблемой там, где вы жили, и расскажите, каковы масштабы этой проблемы среди тех, кто живет в России, в частности, и какие, может быть, особенности вы замечаете здесь?
Ну, я статистикой тоже не владею. Масштабы, конечно, очень большие, и ситуация близко катастрофическая, просто на уровне эпидемии уже. Даже об этом сами власти и местные, и федеральные говорят. В чем проблема? Проблема в том, что наркотик дешевеет. Если раньше был, так сказать, потом более сложный наркотик, химический сейчас наркотик. Если раньше был, ну, так называемый чистый героин, то сейчас различные курительные смеси, различная химия, то есть зависимость от первой таблетки, от первого укола, отравление мозга от первой затяжки, может быть. У нас бывали случаи, когда за одну неделю несколько трупов находили молодых парней в подъездах, курительные смеси. Поэтому ситуация очень серьезная, и, конечно же, общество бессильно что-то противостать этому. То есть вот такая ситуация. Почему это происходит? Ну, в народе говорят, свято место пусто не бывает. А Господь сказал, помните притчу о пустом доме? Что когда пустой дом, когда дом чист и не занят, то приходят потом семь злейших и заполняют его. Вот на примере России это очень ярко видно. В 90-х годах, когда Бог освободил страну от этого вот, от идеи коммунизма, от этой лживой идеи, то народ как бы вначале сделал шаг к Богу, а потом пошел назад. Не открыли свои дома для Господа, не открыли сердца, и пришло бедствие еще худшее. И мы сейчас с тоской вспоминаем те времена, они нам кажутся такими добрыми, потому что те проблемы, которые были сейчас, тогда и сейчас, они, конечно, несопоставимы. И поэтому наркомания, пьянство просто захлестнули общество. И сейчас вот картина такая, молодые парни, девушки, там буквально еще 13-14 лет с бутылкой пива, с сигаретой, вот с курительными. Это нормальная картина у нас в стране, у нас в городе. То есть ситуация очень сложная и очень тревожная.
Можно говорить таким образом, что мы имеем дело не с каким-то локальным местным явлением, это, к сожалению, мировая глобальная проблема. Да. И вот ключевой фразой в том, что вы сказали, для меня показалось, что общество в целом бессильно помочь. Но если общество бессильно, то кто же тогда может помочь и как?
Да, только у церкви есть ключи от решения этой проблемы, потому что в чем суть проблемы, что эта проблема не медицинская. Врачи могут помочь снять ломку, облегчить там похмельный синдром, но зависимость – это духовная проблема, больна душа, и душу лечит только Бог. Душу можно исцелить только Словом Божьим. И поэтому ключ к этому секрету, к этой болезни есть у церкви. Есть такое заблуждение как бы среди верующих. Верующие думают, что для того, чтобы помочь наркоманам, надо самому быть наркоманом в прошлом. И понять там, допустим, ментальность заключенных может только бывшие осужденные. Это не совсем не так. Освобождает не знание наркоманских повадок или наркотиков, не сленг осужденных или их там привычки. Освобождает только Слово Божие при действии Духа Святого. И у церкви это есть. Я никогда не был наркоманом, даже не видел героин, ни разу глаза не видел. Я никогда не был алкозависимым, никогда не был алкоголиком. Тем не менее, много раз видели, когда мы приходим в тюрьму, работаем с реабилитантами, мы говорим, у нас есть то, что может вам помочь. У нас есть Слово Божие. И мы много раз видели, что действительно Слово Божие исцеляет людей. И совершенно меняет. И дает вообще, делает новых людей, новую жизнь дает.
Не могли бы вы немного более подробно рассказать о своем опыте душепопечения? Что значит работать с реабилитантом? Что требуется от человека, который, попав в зависимость, теперь хочет освободиться? Нужно ли его желание? Ведь мы знаем, что многие из них, зная даже об этом, не всегда сразу приходят к этому состоянию блудного сына, когда человек говорит, ну, все, я уже на дне, я понимаю, что мне нужно что-то делать, встану, пойду к отцу. И пока не придет это осознание, можно ли как-то пытаться достучаться до сердца такого человека, понимая, что его разум затуманен этими наркотиками?
Ну, если образно сказать, вот так картину нарисовать, я бы нарисовал такую глубокую яму, в которой находится человек, наверху стоят люди, бросают ему веревку, и говорят, держись изо всех сил, а мы тебя будем тянуть наверх. Вот это реп-центр. То есть это не лифт, где нажали какую-то волшебную кнопку, и человек поехал наверх, не прилагая усилий, нет. Вот. Конечно же, без желания человека невозможно ничего сделать. Без желания. Конечно же, нужно убеждать, у которых еще нет желания, предупреждать об опасности, сказать о том, какие последствия будут, но самое первое условие – это желание человека измениться и действительно осознание вот того бедствия, в котором оказался. Вот с этого начинается реп-центр.
С этого начинается. И что происходит потом? Как происходит сам выход? Сколько обычно для этого нужно времени? И, может быть, мы коснемся также более подробно того вопроса, что предлагает сегодня Центр реабилитации, Центр восстановления «Дом надежды», и как это согласуется с тем опытом, который есть у вас тоже?
Ну, проблема очень серьезная. Дело в том, что вот употребляя наркотики, алкоголь, человек переходит какую-то грань, которую Бог поставил, разрушаются какие-то предохранители, разрушается как личность, интеллект. Убивается совесть, разрушается память. То есть разрушения очень сильные происходят. Человек перестает правильно смотреть на себя, на семью, на общество. Вот. И поэтому нужно прилагать усилия. Недостаточно просто ему теперь прийти в церковь и там слушать Слово Божие. Уже недостаточно. Нужно усилия приложить, чтобы его вытащить из этого. То есть его нужно изолировать от общества, где нет телефона, где нет друзей, где человек будет полностью погружен в другую атмосферу. Там, где звучит Слово Божие, молитва, где люди учатся работать, потому что у них эта сфера тоже разрушена, они порой разучаются чистить зубы, заправлять кровать, физически работать, это тоже сфера нужно восстанавливать.
Такие ежедневные навыки.
Да, даже, да. Чтобы потом, выйдя в жизнь, он был бы опять способен устроиться на работу, восстанавливать семью или создавать семью. Вот. То есть это целый комплекс, конечно, таких вопросов.
Я слышал, что есть разные методы решения этих вопросов. Есть те, кто занимаются условно, скажем, трудотерапией. Человека занять чем-то, пусть он работает. Есть те, кто более делают акцент на духовную область. Давайте человека погрузим полностью в изучение Писания. Пусть он присутствует на лекциях, пусть его ум работает, чтобы он менялся также. Какой подход больше сроден с вашим пониманием и работает в вашем опыте?
Ну, 10 лет мы работаем, у нас 10 лет назад началось это служение. Мы сторонники того, что прежде всего духовное, усиленное изучение Слова Божия, заучивание наизусть Писания, молитва, обязательное посещение церкви. То есть реп-центр не может быть вне церкви, как что-то независимое. Реп-центр находится как часть служения церкви и обязательно под контролем церкви, под контролем местных служителей церкви. То есть это неотъемлемая часть служения церкви. Поэтому они посещают все собрания, поэтому усиленное изучение Писания. И, конечно же, часа 4-5 в день они должны работать. То есть работа нужна обязательно тоже. Какая-то крайность или трудотерапия, она не исцеляет человека, или если дать им просто такие условия, создать идеальные, они не будут работать, тоже, считаю, будет неправильно. Вот, кроме того, очень важно еще, одновременно мы проводим работу с родственниками, создали такую группу, она называется «Островок», куда приглашаем родственников. То есть, когда мы встречаемся с наркоманами или с родственниками, мы говорим, что вам надо в реп-центр, а вам, родственникам, если вы хотите помочь сыну своему, вам надо пройти собеседование, несколько занятий, курсы определенные. То есть мы так выставляем, чтобы не напугать людей. Вот. Есть определенные курсы, которые помогут вам, как правильно вести себя в доме, если в доме наркоман. Потому что есть такое понятие, как созависимость. То есть люди живут уже жизнью наркомана. У него проблема, у них проблема. Он не употребляет, у них праздник. Этого не должно быть. И порой родственники, родители делают стандартные ошибки и тем самым мешают как бы помочь. Вот классические такие ошибки мешают им помочь исцеляться. Поэтому одновременно работаем с родственниками. И вот у нас в церкви, наверное, 200 человек церкви, у нас почти 200. Треть членов церкви – это родственники бывших осужденных, алко-наркозависимых. То есть вот так же на этой группе они приходили, обращались к Богу, принимали крещение. И очень, очень ценные люди, и очень хорошие люди это.
То есть через наркозависимых, которые выходят на реабилитационный центр, могут также и родственники прийти к Богу, но если родственники созависимы, или если они, у нас в английском есть такое слово enablers, то есть те, которые позволяют наркоману делать то, что он хочет, дают ему деньги там и так далее, то здесь с этими людьми нужно проводить тогда работу, так?
Да. Да, нужно объяснять простые вещи, потому что есть, ну, стандартные ошибки, которые родственники совершают, допустим, ну, первое, нельзя скрывать, когда в доме наркоман, надо рассказать родственникам, надо рассказать церкви, все, что делается явным, есть свет, сатана боится света.
Я вас здесь вот остановлю и скажу, а что, если человек думает, ну, а что бы мне подумают, ведь моя репутация тогда будет как-то, знаете, потрепана, все узнают, особенно если это в церкви, как на меня будут смотреть, с моим ребенком никто не захочет тогда дружить и так далее. И скажу откровенно, многие скрывают до определенного этапа.
Дело в том, что узнают все равно, но узнают еще с большими потерями, когда уже может быть поздно. Вот, и узнают, когда могут быть испорчены отношения с родственником, потому что он будет под имя родителей занимать деньги, и родителям потом придется отдавать. Вот, и когда все-таки родители первый шаг этот делают, сами звонят родственникам, предупреждают, то это и признак смирения. Да, придется свое «я» где-то прижать, переступить через свою гордость, через свой авторитет церкви, придется открыться, воззвать к помощи церкви, придется молиться, вопиять к Богу. Это серьезные вещи. Вот, но вот это первый шаг, который нужно делать.
Потом... Лучше раньше, наверное, это сделать, нежели потом. Это как зараза, как гангрена какой-то, которая началась. Ты можешь закрывать она, чтобы она ничего не привезла. Или сразу тревогу бить, чтобы потом не пришлось ампутировать там ногу или еще что. Поэтому это зараза, ее скрывать вот так вот. Дьявол всегда хотел, чтобы ты смотри, никому ничего не скажи, чтобы тебе никто не знал, или о твоих детях никто ничего не узнал. Чтобы какое мнение будет. Да что мнение? Мнение самое важное, что думает о нас Бог, а не что люди. Один человек так выразился: пусть весь мир на меня плюет и ненавидит, но если Бог на моей стороне, то я выиграю. А если весь мир в ладоши мне хлопает и хвалит, а Бог против меня, то я проиграю в конце концов. Поэтому нужно жить не людским мнением, а мнением, что думает Господь.
Или, скажем так, что важнее, вечная судьба этого человека или твоя репутация, да? Вячеслав, Станислав, вы сказали, что это один шаг или первый шаг. Какие еще советы вы могли бы дать родителям?
Тогда родители идут на поводу, допустим, у наркомана. Он их шантажирует. Давай переедем в другой город. Я начну новую жизнь. Нельзя идти на это. Нельзя. Иногда они за него... В общем, у Бога есть такое правило. Вот притча о блудном сыне, один из прекрасных таких пособий для репцентра. Бог дает человеку право выбора, но отвечать за свой выбор должен сам человек лично, непосредственно. У нас получается так: дети делают выбор, отвечают родители. Родители нанимают адвокатов, родители отдают долги, родители их выкупают, родители скрывают, родители рассчитываются с родственниками. Такого быть не должно. Человек имеет право на свой выбор, но должен сам отвечать за последствия своего выбора. Вот. Потом, нельзя как бы ложно мотивировать наркомана. Вот давай мы тебе купим машину, и ты пообещаешь, что бросишь пить. Нельзя это делать. То есть это стандартные такие классические ошибки, которые совершают родственники. Вот, покрывая как-то, обещая. Потом он может шантажировать угрозы самоубийства, допустим, там какие-то эти, нельзя идти на эти вот его проделки такие и как-то снисходить ему. Там у нас братья, которые уверовали, вот они говорят, что, ну, были просто такие случаи, что, говорит, вот матери, говорю, сейчас буду кричать на весь дом и биться головой туда в стенку, а пол, пока не дашь мне денег. Она давала денег. Вот. Был такой, что говорил, сейчас вот разденусь наголо и пойду к соседям деньги просить, не дашь мне денег.
То есть случаи шантажа.
Да, шантажа. Шантаж. И мать давала, потому что ей было стыдно. Вот. То есть вот нельзя идти на эти шаги, нельзя допускать этого.
В то же время ведь многие думают, ну это же мой ребенок, неужели я его выставлю за дверь? Как мне здесь поступать? Что можно посоветовать?
Дело в том, что он сам себя так выставит, что... Там уже и выставлять не надо будет. К тому же, иногда вот такой жалости мы можем просто больше вреда принести. Он действительно зайдет до серьезной зависимости. Вот одна сестра рассказывает, допустим, что сын там в доме разбил всю мебель, все поломал, спрашивает, почему вы не вызвали полицию? Ну, как я на сына вызову полицию? Ну, послушайте, в тюрьме Бог бы ему сохранил жизнь. И там было время подумать, будет время подумать. А если вот не вызвать полицию, то может случиться такое: передозировка, или убьют друзья же наркоманы, и все. То есть иногда человеческая жалость, она просто вредит вот в этой ситуации.
Здесь нужно различать настоящую любовь и притворную, или ту, которую мы выдаем за любовь. Любовь, она не просто так вот берет и, не глядя, покрывает абсолютно все, но она также и обличает, если она по-настоящему желает спасения этого человека, да?
Да.
Если мы вот смотрим библейски.
Иногда оно как бы цинично так звучит, немножко жестко, но мы говорим родителям, что, послушайте, на этом пути он все равно погибнет. Вот как бы ни было трудно. И вот всячески оберегая его от боли, от страданий, вы только вот ускоряете эту погибель. Может, ему нужно пройти через боль, может, ему нужно побывать в тюрьме, может, ему нужно поночевать на улице немножко. чтобы какие-то трудности испытал, может быть, эти трудности быстрее заставят его думать. Потому что пока родители всячески оберегают, думая, что проявляя любовь, или еще знаете, какая будет причина? Чувство вины. Где-то неправильно воспитывал, понимает, что упустил, и как бы чувство вины вот это заставляет их теперь ну, покрывать своего сына. Вот. Тут, конечно, надо вот исповедоваться и принять Божье прощение и поступать правильно.
Кстати, вот о чувстве вины. Одна из реплик, которую иногда приходится слушать от родителей. А за что мне это? Вроде бы я все делал или все делала для того, чтобы мой сын, обычно сыновья, как уже Сергей Петрович отметил, в эту проблему попадают, чтобы мой сын вырос христианином, и вдруг вот это произошло. Почему Бог это допустил в моей жизни?
Почему Бог допускает в своей жизни? Да дело в чем, что дети, пока они маленькие, мы их воспитываем, влаживаем в них самое доброе, хорошее, святое. Когда подрастают, они начинают делать выбор. Уж притча о блудном сыне показывает там любящего отца, который все делал для своих детей, который имение, которое предназначалось для них, ну, все, что он мог, он сделал. Да сам Христос, вы вспомните слова его, говорит, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз я хотел вас собрать, и вы не захотели. Наступает момент, когда этот ребенок, который уже подрос с ребенка, он начинает делать выводы свои, выборы свои делать. И, к сожалению, приходится наблюдать, когда это, вот эти решения, которые принимает молодой человек или девушка, они неправильные, и они во вред ему же самому, но этого он сейчас не видит. Последствия открываются позже. Мне приходится по долгу служения бывать на кладбище. Вы знаете, сколько там молодых, тем, которым только жить и жить, которым цвести. Мне приходилось быть на таких похоронах, когда родители приглашают, а молодого человека нет. Думаю, что прочитать на этих похоронах? У меня всегда один текст из Екклесиаста. «Не предавайся греху, не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Поэтому Бог Отец, а люди более возлюбили тьму, нежели свет. Он говорит, я свет, потому что дела их были злы. А беззаконие это умножается. Поэтому проблема эта остается, а наша задача противостоять всему этому. Наша задача давать то, что мы имеем. Мы имеем, как песни поем, как счастлив я, что я Христа имею, как я счастлив я, что Он всегда со мной. И вот этим мы делиться, как апостол говорит, что имею, то даю тебе. Вот этим несчастным, бедным, обворованным, обманутым. Вы знаете, какой это дух лжи, как они учатся врать. Ну, это такая изощренная ложь, что не хочешь поверить и поверишь то, что они говорят вам. И все это просто духовная война, не просто физическая какая-то зависимость. Братья занимались в одной квартирке, занимались, и никто не знал. Реабилитация там с некоторыми зависимыми. Звонок в дверь. Позвонили. Стоит молодой человек. И стоит на пороге, говорит, ну, я знаю, что тут кто-то дозу хочет принять. Говорит, откуда ты знаешь? Кто тебя послал? Так вот, есть тот, который заботится об этом, вот враг душ человеческих.
И нам необходимо заботиться не меньше, а напротив, больше, по примеру Господа нашего Иисуса Христа, который смотрел на людей и имел вот эту жалость так в себе, когда
с
смотрел.
С нами больше того, кто в мире, так Писание нам говорит. Мы имеем Бога, мы имеем Христа, Спасителя. Приходят дни, будем пришествие его праздновать. Мир пришел Спаситель для того, чтобы спасать. И наша задача, я вижу в чем, вот братьев, служителей, которые занимаются этим, и у меня это на сердце лежит. Как в том случае, как Христос однажды в доме находился, к нему принесли расслабленного, помните? Четыре друга оказалось. Вот это мне поражает, эта верность друзей. Обычно, когда человек парализованный, он больше не нужен, потому что, друзья, пока я что-то могу с тебя взять, тогда у нас дружба. у людей обычно так. А эти друзья оказались верными. Друзья познаются в беде, настоящие друзья. Они взяли этого расслабленного, потащили ко Христу. Приносят его ко Христу, а там толпа людей. Через них не пробиться, через эту толпу. Тоже удивляет вот это жестокосердие и равнодушие. Держат человека, несут. Ну, дайте место пройти. Иногда грешным за святыми ко Христу не пробиться. Бывает, они вынуждены были на крышу затащить его и тогда пустить перед Христом. И вот написано, Господь, видя веру их, говорит расслабленному, прощаются тебе грехи твои. А люди еще там зароптали. Он встал, взял постель и пошел. Поэтому я вижу задачу нашу, служителей, вот таких расслабленных, нести, тащить ко Христу. А вспоминается одна песня, тоже пели когда-то в молодости. «В похотях погрязших руку протяните, чистый, но бездушный, царству Бога чужд. Надо кровь пролейте, надо в ад сойдите, душу погубите ради падших душ. Любить их надо, жалеть их надо, но не оказывать медвежью услугу, а поступать так, как поступал Христос».
О масштабах и ужасе этой проблемы, а также о пути ее решения, стихотворение поэта Павла Озеркова прозвучит в нашем эфире, читает автор.
Что Божий народ не имел продолжения, указ посылает безбожная власть. Мальчишек еврейских бросать на съедение речным крокодилам в зубастую пасть. И кровью невинной вода обогрялась под стоны и вопли и плач матерей. И вмиг отчаяния жизнь обрывалась по воле жестоких коварных царей. Прошли как мгновение тысячелетия, и мы на пороге последних времен. И снова поднялись жестокие плети над спинами Богом спасенных племен. Негодные бесы подняли архивы, припомнили практику древних веков. Ребят христианских, здоровых, красивых, бросать в мясорубку зубов и клыков. Река современного наркодурмана, смертельного яда египетский Нил, спасение похитив у нас из кармана, немало братишек уже схоронил. Их ждали поля, что для жатвы созрели, в руках их могучих нуждался Христос. О, Боже, прости, крокодилы их съели в реке, что соленую стало от слез. Я видел, как парень запретную травку в церковном конверте без боли в груди украдкой пихнул под соседнюю лавку несчастным друзьям, что сидят впереди. Я видел, как бедных мальчишек ломает жестокий, коварный дракон-героин, как веру живую и жизнь отнимает, бросая среди раскаленных руин. Я видел, как опиум мальчиков душит страшнее петли и страшнее, чем рак, и тело калечит, и юные души, и дух повергает спасенных во мрак. Мы много из них навсегда потеряли. На кладбищах свежих могилок ряды. Мы слезы глотаем в суровой печали, не зная деваться куда от беды. А сколько погибло ребят на дорогах, а сколько в кровавых разборках лягло. Они потрудиться могли бы для Бога, увы, их нечаянно в Нил занесло. И мне приходилось стоять у могилы ребят молодых, что когда-то могли использовать юности свежие силы на благо народов несчастной земли. Сергеи, Григории, Владики, Миши. Я всех имена в этот стих не впишу, но всех, кто меня в это время услышит, и всех, кто еще понимает и дышит, я встать ради Бога в пролом попрошу. Почтим убиенных минутой молчания, и больше об этом не будем молчать. Не нам, молодежи, впадать в отчаяние, войну с крокодилами время начать. Я видел таких, их сегодня немало, кого не дождался в реке крокодил, в ком веру и мужество тьма не сломала, кто силой Господней грехи победил. К живым моя песня, к живым мое слово, спасите, ребят, вот уже фараон кого-то ведет на съедение снова исполнить царя преисподней закон». Злодеям с собой преградите дорогу, поставьте любовью горящую грудь, верните потерянных Господу Богу, направьте мальчишек на правильный путь. Довольно смертей и довольно терзаний, в атаку, ребята, ни шагу назад, откажется пусть от своих притязаний князь мира сего и рассыпется ад. мы дружно поднимем спасение знамя и встанем в единую Божью рать, и вместе пойдем сквозь жестокое пламя, и будет за нас наш Господь поборать. Аминь.
Дорогие друзья, напоминаю, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Сегодня в нашей студии два брата, которые занимаются служением среди наркозависимых. Они с Божьей помощью и с Библией в руках пытаются вытащить тех, кто, как уже было сказано, упали по своему ли решению, или потому что друзья подтолкнули в этот страшный колодец и протягивают им спасительную веревку. Сегодня это служитель Церкви Спасения, пресвитер этой церкви Сергей Петрович Марченко, также вместе с нами служитель из России Станислав Довбуш, который помогает сегодня в Доме Надежды, так называется новый, недавно открывшийся центр восстановления. Сергей Петрович, какими местами Писания вы оперируете, используете для того, чтобы обратиться и к самим наркозависимым, и к их родителям?
Ну, место Писания — это 8 глава Евангелия Иоанна. Там говорится такие слова: Христос сказал к уверующим в Него иудеям: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Слово Божие, как Христос говорил, вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам. Оно имеет силу очищать. Оно работает. Под Питером там был один репцентр, и братья организовали, занимаются. И когда узнал заведующая наркодиспансером, она пришла, поинтересовалась. Говорит: я вижу, что те люди, которые у меня постоянными были клиентами, они другие уже стали. Что вы делаете с ними? А брат простой, браток. Он говорит: да мы Слово Божие читаем, Господу молимся. Она говорит: ну, я понимаю, это самое, это само собой разумеется, но вот все же какие вы методы принимаете? Он говорит: а мы Библию читаем, Господу молимся. Вот это простая истина, оно имеет силу. Без Бога никакого освобождения. Слово Божие, молитва, оно имеет освобождение. И надежда на Господа. Почему мы назвали Дом Надежды, вот наш, центр восстановительный? Потому что сатана обманывает людей так, что ты сначала попробуй, ничего тут страшного нету. А когда уже втянулся, говорит, там все толку тебе не будет, ты уже не освободишься, и никто тебе не поможет. И чтобы убить человека надежду, последнюю надежду, губит души. А мы призываем, что какое бы ни было безнадежное состояние или положение, есть надежда. Есть надежда. Уж безнадежней положение, как у разбойника на кресте, прибитого гвоздями, наверное, не было ни у кого. И то у Христа нашлась для него надежда, и выход нашел вот в таком безнадежном положении. Поэтому хочется ободрить всех, родителей особенно. Есть надежда, надежда наша Христос. И хочу прочитать для родителей, вот для таких сыновей зависимых, дочерей зависимых, любой зависимости, которая упадает. 49 глава Исаии с 23 стиха и ниже. «И узнаешь, что Я Господь, что надеющиеся на Меня не постыдятся. Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что Я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих Я спасу». Вот такое обетование Господь говорит всем, которые страдают, которые плачут, стонут, те, которые сами мучаются и не могут освободиться. Есть слово от Господа, на Него надеяться. Поэтому Дом Надежды ждет вас, вот таких ребят, которые нуждаются в этом. И для всех родителей, которые находятся в переживании за своих детей, также есть обетование, это 18 глава Луки, где говорит Христос о той вдове, которая просила защитить там судью, чтобы он защитил. И говорит Господь: Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Он призывает, чтобы мы с надеждой вопияли к Нему, стояли вот в этом проломе, как одна мать сыночку своему сказала. Говорит: «Сынок, я умру от постом и молитв, но в аду ты не будешь». Пусть вот эта вера, надежда на Господа, потому что только Он силен изменять сердца, только Он силен преображать, только Он силен был победить этого врага, душ человеческих, потому что написано, Он пришел разрушить дела дьявола.
Дорогие друзья, вы можете узнать больше о Доме Надежды. Получить эту информацию можно, зайдя на веб-сайт houseofhope.us. Вы можете также позвонить на наш бесплатный номер 1-877-627-8844. И в одной из вариантов опций вы сможете набрать также телефон администратора и духовного попечителя Центра восстановления. Как возникла сама идея? И я знаю, что период, когда центр строился и был возведен, был довольно трудным периодом. Братья много молились, но также испытывали Божьи благословения. Расскажите, пожалуйста, немножко об этом.
Ну, во-первых, то, что идея сама возникает от того, что есть проблема. И проблема эта умножается. И по причине умножения беззакония, написано беззаконие, это умножается. И у нас, чтобы любовь не охладевала, наоборот, ревность вот за детей наших, чтобы мы ревновали об этом. И вот такая ревность зажглась у братьев некоторых, которые молились об этом. В церкви говорили, в церкви молитвы совершали об этом служении, искали место, потом все же вот нашли, ну, нашли такое ужасное место, если вы знали, это такая свалка была, это вот как в душе у наркомана, что-то такое это было на этой территории, и согласились купить этот дом. Много там приложили труда, убрали все это, где-то 25 контейнеров гарбича только мы вывезли со всего этого участка. Пришлось чистить, порядок наводить. Ну и сейчас, слава Богу, уже отремонтировали это помещение, и помещение принимает тех, которые действительно нуждаются в спасении.
Давайте сразу скажем, где оно находится, чтобы при желании наши слушатели могли знать и найти также это место.
Адрес этого места, House of Hope, 207-21 South East, 284-я Street, Кент, Вашингтон, 98-042.
Всю более подробную информацию, если вы не успели записать, вы можете получить, вновь-таки позвонив по нашему бесплатному телефону. Я повторю его и в конце нашей радиопрограммы. Брат Станислав, вы уже неоднократно связывались или сталкивались с проблемой наркомании там, в России, здесь тоже. Как вы оцениваете работу этого нового центра и какое участие вы принимаете? Как построена работа уже сегодня?
Ну, я считаю, что созданы очень хорошие условия для центра реабилитации, и самое главное, что закладывается хороший фундамент. Есть очень доброе отношение церкви, очень добрый настрой церкви. Я вижу многих братьев, сестер, которые искренне готовы служить, помогать, которые не безразличны к этому делу. Настрой добрый. Есть братья из церкви, которые сами не были в этой проблеме, но которые ревнуют о том, чтобы помочь. И закладывается такой хороший фундамент. Свою роль я вижу в том, чтобы вот, ну, поделиться тем опытом и начать это служение и передать братьям, которые там сейчас, мы живем вместе, вот основные принципы этого служения. Чтобы, как бы сказать, правильный дух вселить в этот дом, чтобы человек, приходя туда, видел и любовь, видел участие в его жизни, понимание проблемы, но в то же время учился дисциплине. То есть одно из правил таких – это, видишь, благость и строгость Божия. Должна быть доброта, должно быть принятие. Человек должен почувствовать, что его здесь не унижают, не оскорбляют как личность, но в то же время должна быть дисциплина. Человек должен понимать, что это реп-центр, это вот, где нужно будет работать над собой, учиться быть в послушании, потому что одно из таких, ну, наверное, стиль жизни наркоманов, они привыкли жить только для себя, ни за что не отвечать, не ходить на работу, не, ну, полная безответственность в жизнь входит. И когда попадают в реп-центр, надо учить их и этому в том числе. Вот. И я считаю, что очень хороший потенциал там есть, и братья, и настрой церкви хороший, и я думаю, что служение будет успешно, Бог благословит, плюс молитвы церкви. И есть все для того, чтобы люди приходили, исцелялись.
Брата Славика называют консультант, насколько я помню, там в реп-центрах. Поэтому он тут нам тоже помогает своим опытом, который он имеет в этом служении.
Действительно, спасибо. Когда Господь есть за каким-то делом, за каким-то служением, это дело находится под его опекой и благословением. Он посылает людей для того, чтобы они могли это осуществлять. Но он также призывает и нас, и молиться, и помогать об этом, и в этом деле тоже. И вот поэтому мой следующий вопрос. Если кто-то из слушателей, зная об этой проблеме, имея кого-то из зависимых в своей семье, или просто наблюдая ее, думает, а как я могу помочь? Что вы можете сказать?
Ну, прежде всего, это может помочь Богу молиться об этом, потому что сила у Бога, и сердца изменяет Бог, Господь. Если вы желаете поддержать материально, потому что он на пожертвование существует, это нон-профит организация такая, никто тут не наживается на этом. А ну, там люди тоже питаются, надо платить билы за то, что мы, где помещение, в котором проживаем. Это тоже расходы. У кого расположится сердце поддержать, пожалуйста, благослови вас Господь и в этом направлении. А распространять информацию о нашем центре вы можете также. Есть карточки у нас в церкви, кто... И мы постараемся, чтобы в русских магазинах, наверное, тоже были эти карточки о нашем центре в ближайшее время. И можете искать вот таких, приводить, как есть такое Андреевское служение. Андрей когда-то Петра привел, помните? Так и здесь, находить, будите, зовите, ищите, ищите вот эти потерянные души. Христос сказал, я пришел взыскать и спасти погибшие. А апостол Павел говорит, сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Искать вот этих погибших людей и подводить их ко Христу. Приводите ко Христу, приводите их в центр. Может, кого-то убедите их прийти. Пока есть возможность, конечно, у нас ограниченное количество мест, мы где-то до 16 человек можем принять, часть уже есть.
И поэтому, тем не менее, места еще есть, да?
Есть, место есть.
Что нужно для того, чтобы прийти в центр? На каких условиях вы сегодня принимаете реабилитантов?
Мы принимаем, что нужно. Это желание человека, прежде всего, согласие его. Согласие с тем порядком, который там уже существует, чтобы человек, приходя, не диктовал свою волю, что я хочу то, я не хочу то. Поэтому в реп-центре как раз вот нужно делать не все, что тебе хочется. Если бы мы все делали, что нам захочется в жизни, то это уже на земле был полный ад. Но мы делаем много того, и основное того, что я должен делать, что нужно делать. Это мы прививаем вот это вот, волю воспитываем у людей. Что они могут прийти. У нас отключаются телефоны, вы не можете общаться по телефону. Если необходимо что-то позвонить у служителей, есть телефон, можно позвонить куда-то, потому что, чтобы не связаны были старыми друзьями, которые могут что-то привезти или еще. Вот это вот ограниченное такое общение со старым миром. Мы не вспоминаем свои похождения, кто где что там употреблял и как. Мы это не смакуем. Это просто запрещено в реп-центре. Мы сосредотачиваем свое внимание на спасении, на Боге. Три раза в день происходит там Bible study, изучение Библии, молитва, общение, беседы. Они могут выражать свое мнение, свои желания, персональные какие-то желания. Там служитель может лично побеседовать, исповедоваться в чем, вместе помолиться за человека. И нужды свои выражают, и вместе молятся за каждую нужду. Вот это такая духовная часть. Есть документы на прием, есть анкета, она на веб-сайте вы можете найти, и правила нахождения в этом реабилитационном центре, потому что Бог устройство и порядка, и там тоже есть порядок, которого нужно держаться, чтобы этот дом не превращался в какой-то хаос, а чтобы был там порядок. Если человек согласен, заполняет анкету и приходит, и занимаемся, общаемся, Богу служим. Трудотерапия, мы работаем на участок, там большой участок у нас по городским меркам. И там работа есть, порядок наводим, хозяйственные там постройки эти ремонтируем. Работа есть.
Есть ли какое-то финансовое участие, которое должен сделать реабилитант или его семья для того, чтобы он поступил на реабилитацию?
Вы знаете, Христос не налагал ни на кого финансового участия всем тем, кому он помогал. Но, однако, были те, которые жертвовали и помогали его служению, и когда он ходил с учениками. Мы на таких же условиях. Мы не требуем платы ни за кого. Деньги есть, приходи. А нет денег, не приходи. У нас таких условий нет. Мы принимаем всех, как Христос всех принимал. Поэтому, а если кто желает поддержать, пожертвовать, или родные, вы понимаете, что на это расходы уходят, то вы можете это сделать.
Что нужно с собой иметь и чего не нужно? Вы сказали, что не нужно телефона, ну а, скажем, одежду нужно ли свою приносить?
Значит,
и так далее?
Ну, одежду обязательно свою вы должны принести, одежду и для служения, чтобы в собрании выглядели вы нормально. И рабочая одежда должна быть, также и обувь должна быть, белье должно быть, перемена белья. Вот это, и там зубная щетка, полотенце, вот такое необходимое.
Предметы гигиены, да?
Да, предметы гигиены.
В принципе, если человек уже забомжевался совсем.
Да, если человек в таком состоянии, что он с улицы или откуда-то, да, с под моста, и таких приводите, оденем, обуем, найдем все. Поможем, чем можем.
Сегодня служение осуществляется на русском языке, и в основном это для тех, кто владеет русским языком, да? Или есть те, кто могут помочь по-английски?
В основном у нас на русском языке осуществляется служение. Разбор Библии и общение наше. Но если тот придет, который с трудом, ну и с таким можем разговаривать. Трудно как тому по-русски. Так что не думайте, что вас не поймут. Мы стараемся всех понять.
Если я родственник того человека, допустим, который зависим, если я родитель, от чего я могу ожидать от реп-центра? Сколько, например, телефонных звонков в неделю разрешается? Могу ли я посещать его? И как долго продлится реабилитация? Может ли он покинуть в любой момент добровольно реп-центр?
Это не тюрьма. Там за забором не держат, за колючей проволокой такой. Человек, если желает уйти, он может уйти. В любое время он может уйти. Насильно никто не удержит, и Бог насильно не удерживает, никого не угнетает. Но мы помогаем людям. То есть уйти он может. Срок реабилитации мы определяли где-то до 8 месяцев. Такой срок. Потому что некоторые реабилитационные центры существуют краткосрочные, там, 2 месяца или сколько. Ну, физически мужчины, которые физически уже здоровы, так сказать, то ли зависимость вот эта, которая его держит, ему тоже надо труд, ему надо движение. Мы не только разбираем Библию и сидим, поэтому это тоже тяжело будет только. Он трудится физически на воздухе, свежий воздух, лес там у нас. Красота Господня. Все необходимое есть. Надо что? Служители обращаются. Помогаем, чем нужно. Надо письмо написать. Там часто в них суды бывают. На суды их вызывают. Пишем письма ходатайственные, если он становится на путь исправления. Наше дело спасать взятых на смерть.
И это дело Божье. И слава Богу за то, что Он положил вам, дорогие братья, это на сердце. Я напомню, что сегодня в нашей передаче «Беседа в студии Радио на пути» принимали участие Сергей Петрович Марченко, пресвитер Церкви Спасения. Пусть Господь благословит вас, Сергей Петрович, в дальнейшем в этом служении.
Спасибо, спасибо. Благослови Господь всех слушателей, которые слушают нас, которые находятся в зависимости. Не бойтесь, приезжайте. Мы вас любим, мы вас ждем.
Также вместе с нами был брат Станислав Довбуш из России, который сегодня тоже находится в Доме восстановления «Дом надежды» и занимается там консультацией. Консультантом является. Дорогой брат, спасибо и вам. Пусть Бог вас благословит в дальнейшем.
Спасибо также и слушателям. Приезжайте в гости, будем пить чай, общаться. Может быть, кому-то нужно лично побеседовать, родители особенно. Приезжайте, будем рады познакомиться, пообщаться.
Напомню, что с самим центром вы можете связаться либо по телефону, набирайте бесплатный телефон 1-877-627-8844. Еще раз, 1-877-627-8844. Адрес в интернете houseofhope, то есть дом надежды, .us. House of Hope, как слышите, так и пишите, houseofhope.us. И физический адрес, который, я думаю, вам также не повредит и будет нужен. Это адрес в городе Кент, штат Вашингтон. Адрес 20721 Southeast 284-я стрит, Кент, Вашингтон, 98042. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. До следующей встречи в эфире.